говорит Радио Свобода. Адвокату Илье Новикову пришлось с кулаками защищать память о Борисе Немцове.
Есть ситуации, в которых промолчать, ну, совершенно невозможно, с этической точки зрения.
Насколько чист воздух в Москве и эффективен сайт Мосэкомониторинга?
Наблюдается значительное превышение предельно допустимых концентраций веществ, как и разовых, так и суточных.
Астрология в нашей жизни. Передача «Радио Свобода», вышедшая в эфир 20 лет назад.
В том, что касается будущего, каждый человек в какой-то момент жизни чувствует безнадежную беспомощность человеческого разума и опыта.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 15 сентября. Итак, в центре Москвы у дома, где жил оппозиционный политик Борис Немцов, произошла стычка адвоката Ильи Новикова с боевиком националистического движения «Серб» Гошей Тарасевичем. Новиков встречался там с муниципальным депутатом Сергеем Марковым. По словам адвоката, два активиста «Серб» сорвали со здания плакат с изображением Немцова и выкинули цветы с места, где была установлена мемориальная доска в память о политике. Тарасевич утверждает, что после этого Новиков напал на него с битой. Адвокат заявил, что достал ее из автомобиля, чтобы дать отпор в случае нападения. Илья Новиков дал интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Алене Вершининой.
Это было совершенно неожиданно. Я туда заезжал, собственно, на 10 минут. Я еще накануне договорился с Сергеем Марковым. Он, собственно, инициатор установки мемориальной доски на доме, где жил Борис Немцов. И у него эту доску украли, эти два человека, и повредили ее при этом. Я договорился, что мы с ним встретимся. У него было там буквально несколько минут до следующей встречи. Я торопился в Следственный комитет. Ничего такого мы не ожидали. Когда я приехал к этому дому, оказалось, что там находятся вот эти два человека. Игорь Бекетов, который называет себя Тарасевич, и Брумель, депутат, уходящий депутат муниципального собрания района Зарусплечья. Они снимали видео возле такого временного народного мемориала возле этого дома. То есть там люди ставят цветы, вешают фотографии. Вот они ходили на фоне этих фотографий, что-то говорили. Ко мне пришел Сергей, он сел ко мне в машину, и в этот момент мы видели, как Тарасевич демонстративно под камеру Брумеля срывает со стены фотографию Бориса Немцова и начинает ее комкать. И я посчитал, что... Ну, это же было очень быстро, на самом деле. У меня не было какого-то времени, чтобы все это взвесить как следует. Я посчитал, что просто нельзя оставить ситуацию, как она есть. А знаю, кто такой Тарасевич, и помню видео, где он нападает на людей, где он бьет полицейского и остается безнаказанным после этого. Я для страстки взял с собой бейсбольную биту. Просто, чтобы показать ему, что если он нападет на меня, то это не останется без ответа. Я подошел к нему, потребовал, чтобы он дал фотографию. У нас начался такой, то, что называется на языке милицейских такой словесный конфликт. Потом он стал эту биту у меня выхватывать из рук. Потом к нам подбежал Сергей Марков, с которым мы встречались, и он схватил его за руку с другой стороны. В общем, в целом мы возились вот так вот практически в обнимку, в клинч, наверное, меньше минуты. К концу этого времени на месте оказались полицейские, они уже не успели, в общем-то, ничего увидеть, но мы в их сопровождении проследовали в ОВД за Москворечье, там написали каждое свое объяснение. Я написал, что Тарасевич на моих глазах совершал хулиганство. Это можно трактовать как хулиганство или как мелкое хулиганство. Но в любом случае надругательство на фотографии умершего человека, тем более убитого, погибшего, при таких обстоятельствах, как Борис Немцов, это именно способ показать обществу, показать людям, что ты пренебрежительно относишься к тому, что для них ценно, важно для них вещам. А именно так у нас закон трактует хулиганство. Спустя полтора часа, когда мы вернулись в отделение, поскольку полицейские настояли, чтобы я съездил в больницу, и меня осмотрели врачи, Тарасевич все еще находился в отделении, он просил, чтобы ему выдали тоже направление на обследование в какую-то поликлинику. Я допускаю, что он будет стараться получить какую-то справку о том, что он очень тяжело страдал.
А вас почему направили вот на получение там медицинского освидетельствования? То есть у вас какие травмы, может, вы получили?
Нет, у меня было максимум, у меня было... Врачи сказали, что у меня, возможно, легкое сотрясение мозга. Хотя было подозрение, что я мог повредить палец, хотя оно не подтвердилось. Просто полицейские, они правильно рассудили, что если вдруг потом окажется, что человек пострадал, а они не приняли мер тому, чтобы оказать помощь, это будет неправильно с их стороны. Там полиция, вот в этой ситуации надо отдать должное, полиция действовала корректно. И надо, наверное, еще раз похвалить. Редко адвокату приходится хвалить полицейских, но это была наша такая вновь образованная туристическая полиция. И они действительно вели себя очень корректно, воспитанно, вежливо, как только мы можем ожидать от полицейских здорового человека. В общем, я допускаю, что сейчас Тарасевич будет пробовать получить какую-то справку о том, что он тяжело пострадал. Это, разумеется, неправда. Во-первых, у нас есть два видео. Видео, которое снимал Брумель сам, его товарищ. И там еще был случайный прохожий, местный парень имени Женя. Вот он тоже снимал видео, он тоже отдал полицейским. Там видно, что ничего серьезного, по крайней мере, никаких серьезных повреждений у Тарасевича Васильевича по итогам этой истории быть не может. Кроме того, он 2 часа ходил по отделению полиции. Если бы он действительно чувствовал себя плохо, он бы гораздо раньше озаботился тем, чтобы пойти к врачу, нежели тем, чтобы получить для этого управление вот дежурного. Я полагаю, что у нас в целом, скорее всего, этот инцидент не будет таким уж значительным. Мне, со своей стороны, отчасти жалею, что я не проявил той сдержанности, которую стоило бы проявить адвокату. Я туда приехал оказывать помощь, а не быть активной стороной этого конфликта. Но я надеюсь, что меня поймут правильные коллеги и просто люди, что чисто эмоционально оставить без реакции, оставить без какого-то ни было ответа вот такое надругательство над памятью Бориса Немцова, в тот момент было абсолютно невозможно.
Это как-то скажется на вашей адвокатской деятельности?
Ну, я делаю все возможное, чтобы не сказалось. Пока еще никакого разбирательства нет, пока еще только сданное заявление, по которому может быть возбуждено или не возбуждено то или иное производство. Я хочу подчеркнуть, что мои коллеги-адвокаты проявили исключительную солидарность, помимо тех 3 коллег, вот, которых я непосредственно пригласил сам, Сергея Бадамшина, Петра Обухова и Олега Елисеева, адвоката. Мне звонило еще довольно много коллег, которые спрашивали, не нужно ли мне помочь. И я абсолютно убежден в том, что даже если дела моих клиентов пойдут как-то не так, потому что мне придется потратить свое время на то, чтобы отбиваться от этой истории, коллеги меня вот
учат. Со стороны коллеги-адвокатов кто-то может посчитать, что ваше поведение не соответствует статусу адвоката?
Я очень надеюсь, что коллеги правильно оценят мое поведение, потому что есть ситуации, в которых промолчать совершенно невозможно с этической точки зрения. Я очень надеюсь, что меня поймут правильно, в особенности учитывая, кто такой этот Тарасевич и кто такой этот Брунный. Это не случайные люди, это люди, за которыми долгая история глумления над памятью убитого человека. Я в последнее время, вот помимо того, что я взялся представлять Сергея Маркова, жильцов этого дома по поводу похищенной таблички, я также взялся представлять семью погибшего на мосту Немцова Ивана Скрипниченко, который умер через неделю после того, как его побил вот такой же, или, может быть, тот же самый, или, может быть, другой человек с криками, что ты против Путина, очень похожий по фактуре вот на Тарасевича и его друзей. И мне совершенно очевидно, что если не давать этим людям отпора вот на таком прямом физическом уровне, то любые наши усилия в правовой сфере могут запоздать. Хотя, конечно, я прекрасно понимаю, что это дело адвоката, но вот там и тогда, когда это случилось, на месте оказался я. Поэтому я поступил так, как поступил, и повторюсь еще раз, надеюсь, что все меня поймут правильно, включая мои коллеги.
Говорил адвокат Илья Новиков. Вопросы ему задавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Алена Вершинина. Нападение на Илью Новикова – тема и сегодняшнего обзора «Цитаты свободы». Слово его автору Ивану Беляеву.
Так называемое движение «Серп» часто попадает в политические новости в тех случаях, когда они граничат с криминальной хроникой. Движение «Серп» – это те ребята, которые нападают на оппозицию, брызгаются зеленкой в Навального и совершают тому подобные не очень приятные, не очень красивые вещи. А в этот раз движение «Серп» снова засветилось в новостях. Один из известнейших активистов, его зовут Гоша Тарасевич, вот именно так его, как правило, называют, Гоша, сорвал фотографию Бориса Немцова с дома, где жил убитый политик. И именно там в это время находился известный адвокат Илья Новиков, знакомый многим по телепрограмме «Что, где, когда». Кончилось все дракой, и эта драка, что любопытно, принесла Новикову чуть ли не аплодисменты публики. Сам он пишет в Фейсбуке довольно скромно, вот его комментарий. «В целом мне жаль, что я, как следовал бы адвокату, не остался на расстоянии от конфликта. Но когда у меня на глазах порвали фото Немцова, я не смог сдержаться. Надеюсь, коллеги меня поймут». А вот что пишут, например, в Твиттере и Фейсбуке. Буду читать практически подряд, не называя имен, это в данном случае не имеет большого значения. «Адвокат Новиков реально крутой. Адвокат Илья Новиков вдарил по фашистующей мрази и очень правильно сделал. Новиков молодец и крутой. Наконец-то эта гнида Тарасевич получила. Нет, не по заслугам. По заслугам там положено больше. Но хоть что-то. Илья, ты молодец. Ты сделал то, о чем мечтают многие. Сделал это первым». Ну, тут сделал небольшую паузу и скажу, что сделал все-таки не первым. И до этого с Тарасевичем уже дрался Илья Яшин. Но продолжим свою подборку. «Адвокат Новиков – мой герой, потому что человек». В этом все дело, можно сколько угодно рассуждать о праве, а в конце концов придется взять биту. Соберем батальон, Новикова возьмем комбатом. Многим из тех, кто вот таким образом поддерживает Илью Новикова в социальных сетях, не нравится работа журналистов. Не нравится, что само это событие называется дракой. Лично мне кажется, что все-таки правильно и называется. Но вот что, например, пишут в Твиттере. Журналисты, нейтрально пишущие «Новиков подрался с активистом Тарасевичем», случайно не называют Немцова нейтрально погибшим в перестрелке. Аркадий Бабченко. Вы жалкий, когда это пишете. Жалкий, когда ставите Илью Новикова и это тело на одну доску. Адвокат и активист. Ну, между собойчик такой. Жалкий, когда употребляете идиотский термин «подрался». Дерутся в детском саду или в кабаке. А это было вандальное нападение на мемориал Немцова, который Новиков отразил, или вступился, или защитил, или дал отпор. Вы жалки, когда предаете свою профессию, переставая называть вещи своими именами. Жалки, когда предаете свои достоинства, отказываясь от вынесения моральной оценки нравственному деграданту, подонку и ублюдку. Неужели вы этого не чувствуете? Или, например, Роман Попков. Складывается ощущение, что мужчины вот просто повздорили из-за юридических аспектов вывешивания плакатов и табличек. Ну вот чуть ли не по вопросам урбанистики повздорили. Но все-таки на этом фоне стоит выделить несколько реплик людей, которые не одобряют случившееся, не одобряют поведение Новикова. И мне наиболее интересным кажется пост Николая Данилова. Я приведу из него большой кусок. История про адвоката Новикова с бейсбольной битой и неприятного Тарасевича, она гораздо больше того, чем кажется сначала. Вы говорили «Матильда», «радикализация». Ну вот распишитесь, держите и радикализацию сразу, и Матильду. Просто у нас такая вот Матильда. Какие мы, такая и Матильда. И эта история, она как раз про оскорбление чувств верующих, конечно же. Просто покойный Немцов ближе покойного Романова. Ну, так бывает. Тоже, если разобраться, святой, в общем-то, человек. И ключевое отличие здесь в том, что Новиков исключительно умный чувак. Фантастически умный, очень крутой, абсолютно состоявшийся и умеющий сохранять ледяное спокойствие. Это отличие самое заметное и, на мой взгляд, самое пугающее. Потому что, когда нормальные и приятные чуваки берутся за биты, это значит, что ситуация обострилась на порядок. Новиков хороший и приятный. Тарасевич неприятный и нехороший. Личные мои симпатии целиком на стороне Новикова. Но откройте комментарий к любому посту про эту историю и пробегитесь по ним взглядом еще раз. Вы говорили о православном джихаде. Так вот он самый, ребята, по модулю. И даже чуть порадикальнее будет, пожалуй. Но только он уже не православный.
Автор сегодняшнего обзора социальных сетей «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Добро с кулаками и битой» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Эксперты Greenpeace России обеспокоены отсутствием оперативной информации о состоянии качества воздуха в Москве. Это связано с закрытием на реконструкцию сайта Мосэкомониторинга, на данных которого основывалась созданная экологами карта «Чем дышит Москва». О возможных последствиях закрытия сайта и о том, чем на самом деле дышат жители российской столицы, в материале Любови Чижовой.
Информация о загрязнениях воздуха, которая теперь публикуется на странице Департамента природопользования и охраны окружающей среды на сайте мэра Москвы, экологов из Greenpeace не устраивает. По их мнению, она вводит москвичей в заблуждение. Там указаны лишь концентрации 4 веществ вблизи автотрасс и 7 на других территориях. Там даже не указано, в каком районе Москвы концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы. О том, почему экологи встревожены закрытием сайта Мосэкомониторинга, Радио Свобода рассказал руководитель исследователь проектов Greenpeace Россия Василий Яблоков.
По факту это означает, что несколько месяцев москвичи не будут получать оперативную информацию о загрязнении воздуха в Москве. И при этом департамент природопользования также отмечает, что они поставляют информацию о загрязнении воздуха в Москве. Но, по нашему мнению, где эта информация абсолютно недостаточна, и, кроме того, она абсолютно бесполезна, потому что эта информация в среднем по городу, что, естественно, некорректно вообще давать информацию в среднем по городу. Она дается 2 раза в день по ограниченному количеству веществ. Вот раньше Мосэкомониторинг представлял оперативную информацию, которая напрямую поступала с автоматических станций без какой-либо обработки. Ну, то есть там была какая-то обработка на каждый час по более чем 17 веществам. И как бы это было практически в режиме реального времени.
Какова сейчас в Москве ситуация с загрязнением воздуха?
В Москве ситуация с загрязнением воздуха, как, в общем-то, и во всех крупных городах, не очень хорошая. Огромное количество загрязняющих веществ, которые в основном идут из выхлопных газов от автотранспорта. В Москве это 96%, это основная причина загрязнения воздуха. И по таким распространенным веществам загрязняющим, как диоксид азота, например, или озон, которые связаны с этим загрязнителем, наблюдается значительное превышение предельно допустимых концентраций веществ, как и разовых, так и суточных. И кроме того, в Москве есть очень серьезная проблема с выбросами сероводорода. Как это известно всем, на юго-востоке, на востоке столицы, работают предприятия, которые периодически выбрасывают сероводород. Это очень опасное вещество. И в последние недели практически очень большой регулярностью происходили эти выбросы. И как раз единственная информация об этом поступала со станции мостокомониторинга. И как раз именно в тот день, когда перестали поступать данные мостокомониторинга в открытый доступ, жители жаловались на очень-очень сильный запах сероводорода на востоке столицы, написали огромное количество обращений в нашу организацию и, собственно, в департамент природопользования. Но они эту ситуацию никак не прокомментировали, потому что по факту теперь никто не знает, был ли выброс сероводорода, когда он происходил, и главное, какая концентрация была превышена, потому что часто превышается концентрация в 4-5 раз.
Это был сотрудник Greenpeace России Василий Яблоков. В департаменте природопользования Москвы тревог экологов не разделяют. На сайте организации говорится, что с 11 сентября из-за модернизации и перехода на платформу МОС.ру сайт МОС-экомониторинга временно недоступен. При этом информация о состоянии окружающей среды ежедневно размещается на официальной странице департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, а также направляется в СМИ. В информации приводится степень загрязнения воздуха по всему городу, а также данные по основным загрязняющим веществам вдоль автотрасс и на остальных городских территориях. Дается прогноз по метеоусловиям, которые также влияют на качество атмосферного воздуха. Конец цитаты. Руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Российской академии наук Борис Ревич рассказал Радио Свобода, что больше всего по традиции жалоб на вредные выбросы и запахи поступает из восточной части российской столицы.
За последний год единственный район Москвы, насколько я знаю, я все-таки не сотрудник департамента, не сотрудник Роспотребнадзора, слава богу, а работаю в Академии наук, поэтому я вижу то, что вызывает наибольшее беспокойство. Это все-таки, конечно, восточный район, там, где два очень крупных источника выбросов, это Московский нефтеперерабатывающий завод и очистные сооружения. И учитывая, что вот специфический запах, на который многие очень жалуются, запах сероводорода, запах тухлых яиц, это, безусловно, все-таки виновник этому Московский нефтеперерабатывающий завод. Ситуация очень непростая. Дело все в том, что там идет действительно гигантская реконструкция. Вкладываются очень большие деньги, гигантские деньги, я бы даже сказал, в реконструкцию этого предприятия. Выводить этот завод никто за пределы Москвы не будет, потому что все обеспечение Москвы нефтепродуктами, ну, не все, а, так сказать, в очень значительной степени зависит от численности этого предприятия. Этот завод останется на территории Москвы, это решение окончательное. Я могу только предположить, потому что конкретных вот данных у меня на руках, к сожалению, нет. И это объект федерального подчинения, поэтому тут тоже различные проверки, документы со стороны департамента экологии, я так понимаю, они ограничены. Угу. Там идут какие-то выбросы в связи с нестабильностью реконструкции. Вот ничего другого я предположить не могу. Это неприятный запах. Понимаете, там неприятный запах, и нормирование этого вещества идет именно по неприятному запаху. То есть о токсическом действии, о действии непосредственно на здоровье речь не идет. Эти концентрации должны быть в 20-30 раз выше. У нас очень жесткое нормирование в стране по запаху, которое принципиально отличается от нормирования во всем мире, в том числе от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Ну вот так это исторически сложилось. Конечно, эти концентрации вызывают, эти повышенные концентрации сероводорода вызывают у людей беспокойство. И это вполне понятно. Неприятный запах. Кто-то жалуется на головные боли, Кто-то жалуется, что не мог нормально спать.
Это был руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Российской академии наук Борис Ревич. Проблемы с экологией характерны не только для востока Москвы. Ольга Лямина, жительница района Бирюлево-Западное, уже долгое время жалуется на вредные выхлопы и неприятные запахи. Примерно в километре от ее дома находится мусоросжигательный завод, теплоэлектростанция, а 3 года назад в Бирюлево построили целых 3 асфальтобетонных завода.
От ТЭЦ у нас пахнет мазутом. Причем это очень тяжелый запах, такая взвесь прямо в воздухе. Люди, как правило, не жалуются, потому что, ну, просто уже ни у кого нет сил ни на что. Все приехали, упали и закрыли окна. И моя беда в том, что у меня больное сердце. И вот, как оказалось, астма, которую я просто не знала, но мне кажется, очень давно. Я не могу с закрытыми окнами. Даже если пахнет, я не могу закрыть. Мне не хватает кислорода. Мне все равно приток нужен какой-то. Пусть плохой воздух, но приток. Поэтому я четко, как только пахнет, я все равно не сплю. Я иду и звоню в департамент природопользования и охраны окружающей среды, горячая линия. И звоню по 01, прошу соединиться с МЧС. Там тоже записывают.
Ну и что, какие-то результаты ваших звонков?
ТЭЦ как-то все-таки привели в чувство. Меньше стало этого запаха. Но 3 года назад это был просто ад. Вот первое и второе лето мы задыхались каждую ночь. Я писала там в управу, писала в мэрию и в департамент. Департамент мне ответил по поводу этих 3 асфальтобетонных завода. То департамент не давал разрешения, он вообще не рассматривал этот вопрос, к нему не обращались и не предоставлялась проектная и предпроектная сметная документация на размещение этих заводов. И, в общем, они не в курсе. Вот с этим я вышла в управу, потом выходила в мэрию, и мне из мэрии ответили, что вот эта зона промышленная, которая, ну, просто примыкает к нашему жилому корпусу, кончились дома, вот через дорогу она, что она не входит в компетенции вот, контроля управы, и, в общем, и вроде бы согласование не требуется туда жителей на то, чтобы эти заводы размещать. И поставили их на расстоянии 900 метров или 800 от ближайшего дома, а норма 500 метров, но их поставили 3 вместе.
Это была жительница Москвы Ольга Лямина. По данным ученых, из-за загазованности и плохой экологии заболеваемость москвичей в среднем выше, чем в других российских регионах. Жители российской столицы чаще других страдают от заболеваний органов дыхания, астмы, различных видов аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и желчного пузыря, органов чувств. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 94 крупнейших городов мира Москва по рождаемости находится на 62-м, по смертности на 70-м, по естественному приросту на 71-м месте. Загрязнение атмосферного воздуха в Москве привело к постоянному росту аллергических и астматических заболеваний у детей и высокой смертности среди пожилых. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Москвы объяснили ликвидацию выделенной стоянки у здания американского посольства нехваткой парковочных мест. Теперь эта парковка доступна для всех, сообщили агентству РИА Новости в администраторе московского парковочного пространства. Ранее в сентябре стали общедоступными парковки у посольства США в Москве, а также у американских генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Раньше ими могли пользоваться только сотрудники дипмиссии. Вашингтон не считает лишение консульств США в России парковок местью за ухудшение отношений и не планирует ответных мер. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай принять конкретные меры против Северной Кореи в ответ на ее последний ракетный запуск. Москва и Пекин должны заявить о своей нетерпимости к этим безответственным действиям Пхеньяна, заявил глава американского Госдепартамента. Россия использует принудительный труд граждан Северной Кореи, а Китай поставляет Пхеньяну нефть, подчеркнул Тиллерсон. В пятницу утром Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Ракета средней дальности находилась в полете около 19 минут, преодолев расстояние в 3700 километров. Оппозиционеру Илье Яшину Следственный комитет России вернул деньги, изъятые у него в июне 2012 года в ходе обыска по так называемому «болотному делу». Об этом Яшин написал на своей странице в Фейсбуке. По словам Яшина, 5 лет назад следователи в его отсутствие сломали дверь квартиры, которую он снимал, и вынесли найденные там деньги, забрав буквально все его сбережения. более 12 тысяч долларов. Как отмечает Яшин, деньги ему вернули сразу после того, как он одержал победу на муниципальных выборах в Москве 10 сентября. Вы слушаете программу «Время свободы». Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников продолжает цикл бесед, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией. Его очередной гость – первый чрезвычайный и полномочный посол независимой Украины в Москве Владимир Крижанивский.
Вы приехали в Москву, насколько я помню, вы были народным депутатом Украины, и приехали в Москву еще до того, как украинская независимость была подтверждена. То есть вы были уверены, так и вы, президент Кравчук, что 1 декабря все будет в порядке?
Я вспоминаю, 2 декабря ко мне пришла вечером с тремя гвоздичками, пришла Галя Старовойтова. Это был единственный человек из российского истеблишмента, который уже вообще услышали о том, что чем закончился наш референдум. Галя пришла, она очень душевно меня поздравила, и потом вдруг она начала мне рассказывать буквально недавние события, и она говорит: «Вы знаете, я ведь в конце ноября, она не могла сказать, когда точно, в первых числах ноября я был у Бориса Николаевича. Я ему сказала: Борис Николаевич, из того, что я слышу от своих друзей и более осведомленных людей из Украины, я поняла, что там будет вообще что-то очень и очень невероятное. То есть процент, который проголосует за это, просто будет зашкаливать. Вы это понимаете или нет?» Он говорит: Галя, говорит, нам сейчас не до этого. Нам сейчас нужно, ты же понимаешь, нам нужно справиться с Горбачевым. Потом мы, о чем ты волнуешься?»
Незадолго до гибели Галины Васильевны я с ней встречался, записывал такое интервью для большого проекта, который тогда мы готовили здесь, группа украинских журналистов. Устный проект «Украинская история». Она все это рассказала на пленку. То, что это свидетельство, оно зафиксировано. Это действительно было так. Более того, Борис Николаевич, насколько я понимаю, вообще не верил в то, что большинство украинцев проголосует за независимость. Он вообще считал, что референдум провалится.
Он был настолько занят тогда тем, что было там. Для него то, что творилось тут у нас, это была абсолютно периферийная вещь. И то есть ему было очень и очень не до этого, потому что было очень напряженное положение. Ну и вообще в России было чрезвычайно тяжело, потому что, я вам откровенно скажу, положение чисто... Ну, вы помните, московские магазины, ужас по сравнению с Украиной. Если в 3 сорта колбасы в Елисеевском гастрономе, вы понимаете, и нужно было чем-то кормить людей, они с ужасом думали. Поэтому они вообще думали о том, как побыстрее все-таки забрать власть, потому что они понимали, что потом им придется... Чем позже они возьмут власть, тем сложнее им будет потом выкарабкиваться из того положения, в котором они были. Поэтому им было здорово не до этого.
А скажите, вот вы приехали когда? Вы в августе приехали?
Я приехал 30 августа.
Вот вы еще сколько было? Сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 месяца были 2 центра, союзные и российские. Вы с представителями обоих общались или все-таки ты уже...
Я вам скажу откровенно, практически оппозиция такая, в разговоре с Кравчуком, он все время мне говорил, чтобы я как можно меньше внимания уделял вопросам союза и больше всего старался контактировать всеми методами с российским руководством и ориентироваться на них, потому что он говорит: все, мы от них отплыли. И он был почти 100% уверен в том, что все-таки кончится тем, что Ельцин заберет власть в Москве. Поэтому он меня ориентировал на то, чтобы я не вступал. Ну и, между прочим, союзное правительство не старалось хоть каким-то, как это по-русски, чином, ну...
Образом.
Нет, образом. Хоть каким-то образом сосредотачивать свое внимание. Им тоже было здорово не до нас.
Еще иногда не было уже союзного правительства, где правительство был Иван Степанович Силаев,
да,
министр,
ну,
России.
Были. Были вот Силаев был... И еще я встречался, еще помню, мы встречались с Фокиным, с Силаевым, и были разговоры, но уже чувствовалось, что это уже так. Но уже тогда шли вовсю, уже был организован МЭК.
Это Межгосударственный экономический комитет.
Да, да, и где уже думали о том, что будет дальше, как это будет, и почему, и что можно ожидать. Ну и потом, конечно, самое основное, это были события те, которые произошли после 1 декабря, потому что тогда все было четко. И как-то... Даже судорожные движения Горбачева уже не могли ни к чему привести. И мы понимали это. Хотя определенные волнения, когда полетели из Пущи в Москву, были. И немножко опасались, что не встретят ли нас автоматчики, зеленые человечки. Шапошников сказал, что ничего не будет. То есть он уже понял, куда идет вектор.
А вы были участником этих переговоров?
Да, да.
Когда вы поехали, вы вообще понимали, чем дело закончится? Вот вы лично. В Беловежской пуще.
Меня удивляет даже то, что вы говорите.
Почему?
Я вам объясню, почему. Потому что Кравчук туда ехал четко, чтобы пояснить, что игра закончена, ну все, мы должны разойтись, и мы должны каким-то образом успокоить наших людей.
Я действительно в день, когда закончилась Беловежская пуща, я точно так же не понимал, что произошло, как и мои российские коллеги. Вот тогда никто не понимал, что произошло. Но я исходил из того, что Украина теперь независимое государство, она денонсировала союзный договор. Вы были одним, кто за это голосовал, правда?
Да, да, да.
И таким образом ни в какие новые межгосударственные союзы мы вступать не должны. А мои российские коллеги, наоборот, они были уверены, что эта независимость – это шаг к новому союзу. И то, что союз развалился, для них была неожиданность. То есть мы как бы были по разные стороны этой стены, но обе стороны были ошеломлены тем, что там произошло.
В первую очередь, то, что делалось со стороны Украины, то, что делалось в Беловежской пуще, это было желание успокоить своих людей. Понимаете, масса людей ведь... А что произойдет? Послушай, у меня же там братья, у меня там сестры, вообще что будет? Вот желание успокоить, что все будет нормально, вы не волнуйтесь, будет нормальное отношение, вот в частности будет вот это вот...
Не будет как в Югославии, условно говоря.
Конечно, да. Да. И поэтому я вспоминаю, когда вдруг нам предложили, чтобы это был союз демократических государств. Сообщность. И они вообще хотели называть союз, а мы настаивали на том, чтобы это было что-то на, мы говорили, Commonwealth, что ни в коем случае никакой союз. Они вдруг хотели сказать, давай, ну хорошо, Содружество демократических государств. Подождите, а если Узбекистан присоединится, а мы рассчитываем, они что, тоже демократические? Да, 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 конечно. А как мы говорим, категорически, только независимые государства. Это должно быть написано в обязательном порядке. Это должно фигурировать, потому что, поймите, мы приехали сюда для того, чтобы вы узнали раз и навсегда, Украина независимое государство. И вчера, это, ну буквально днями, это подтвердил украинский народ. Мы поступили так, как не поступил никто. Мы пошли на то, чтобы это подтвердил народ. А ведь многие очень рассчитывали. И мы должны до определенной степени благодарить коммунистам то, что они практически не агитировали против референдума.
Как вы можете их благодарить, когда вы их запретили, извините меня, 20
августа 1991 года? Они оставались депутатами Верховного Совета, они оставались с трибуны, они оставались с газетами, они оставались с радио, с телевидением. Они же оставались, но они выдержали это до 1 декабря, они выдерживали.
Не думаете, что они боялись просто Ельцина больше, чем вас?
Они не столько боялись Ельцина, как им московское руководство сочетело до потери пульса. И вот у меня был за полгода до смерти Станислава Ивановича Угренко разговор с ним, до его смерти.
Да, это был последний перестать, как он партию
Украины. Вы знаете, он сказал мне так, Володя говорит, я тебе хочу сказать, когда мы увидели этот ужас, эти дрожащие руки Янаева и все остальное, мы, говорит, собрались и мы поняли, нужно уходить от них, уходить во что бы то ни стало. И понимаете, мы в это время оказались союзниками, потому что и они хотели независимой Украины, и мы хотели независимой, только разные. Но независимые. Они тоже хотели независимой Украины, но своей, той Украины, коммунистической. Но нам нужна была тоже независимая. И вот второе прилагательное, которое было после этого, мы старались не вспоминать. Мы были попутчиками в данном случае, и поэтому они не мешали на референдум, поэтому они проголосовали. Да, конечно, определенная степень, они боялись и прочее. Но я вам скажу откровенный разговор совсем недавний с господином Крючковым, тоже членом Политбюро, на то время секретарем ЦК, когда ему сказал, что ну коммунисты же поняли, они проголосовали. Говорит, а что вы говорите, коммунистам дали команду. Он абсолютно не прав. Да, им дали команду. А кто дал команду? Команду дал Станислав Иванович Гуренко.
Да, но Станислав Иванович тем не менее поддерживал ГКЧП.
Да. Но когда голосовалось, Станислав Иванович уже все понял.
Когда провозгласили независимость, а я тогда побежал передавать информацию в переговорный пункт, который был на первом этаже, вышел Станислав Гуренко из зала, и к нему подошел генерал Николай Галушко, последний представитель КГБ Украинской ССР и будущий министр госбезопасности России. И Галушко говорит ему: Станислав, я тебя поздравляю, наконец-то мы свободны. Я не понимал, что происходит. Пересекает ЦК партии, вот он вчера поддерживал ГКЧП, представитель КГБ, УССР, столпы режима, и вот они поздравляют друг друга с украинской независимостью. Я об этом думаю до сих пор.
Я не знаю, знаете ли вы о таком факте. В последние месяцы своей жизни лидер на то время в Украине бендеровского движения Шухевич в разговоре со своим, как по-русски, окружением.
Да.
Он сказал, мы погибнем, но коммунисты провозгласят независимую Украину. Да. Вот два раза он был в Одессе, отдыхал там, он видно увидел. Он, видно, что-то понял, потому что все время в лесах. А тут он увидел живых людей, и он, видно, почувствовал, что так может быть, вы понимаете? Я вам хочу сказать, что зараза независимости была невероятно распространена среди каких угодно украинцев. Я не знаю, знаете ли вы о том, что Петр Алексеевич Кропоткин, князь Кропоткин, по маме, он Сулыма. Он из рода гетьмана Сулыма. Петр Алексеевич говорил так: меня удивляет, как такой умнейший и образованнейший человек, как Богдан Хмельницкий, мог поддаться на дешевейшую дипломатию царя Алексея Михайловича. То есть Кропоткин все прекрасно понимал. Почему? Потому что он живо интересовался историей Украины, он очень многое понимал. Я вам хочу сказать откровенно, что вот то, что происходит сейчас, все то, что происходит, для меня это ужасающее разочарование во мне самом. Меня не столько, я абсолютно четко, я ожидал этого, я думал, и что может быть. Я просто не знал, как скоро они вот дойдут до того, что они начнут входить в Украину. Понимаете, разочарование почему? Потому что я ведь все время где-то прекрасно понимал, что этим должно закончиться, но теплилась надежда, что у них хватит ума, что они послушают того, которого они ненавидят, господина Бжезинского, который им сказал, без нормальных отношений с Украиной никогда не будет нормальной России.
С первым чрезвычайным и полномочным послом независимой Украины в Москве Владимиром Крижаневским беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью ее можно будет услышать в субботу, 16 сентября в 16 часов по московскому времени. Программу можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Продолжаем программу «Время свободы». А в Москве в субботу состоится лекция под названием «30-е глазами детей». На ней будут представлены письма и картинки советских детей, которые они отправляли своим родственникам, арестованным в годы массовых репрессий, а также на имя Берии и Молотова. Мероприятие организовано обществом «Международный мемориал». Организаторы подчеркивают, что это занятие предназначено прежде всего для детей, и взрослых просят приходить только с детьми. О том, чем ценны свидетельства детей 30-х годов прошлого века и почему о них важно говорить с современными маленькими россиянами, в интервью «Радио Свобода» рассказал автор лекции, историк Сергей Бондаренко. С ним побеседовала моя коллега Наталья Джампаладова.
Это будет лекция в парке Горького. Она будет посвящена разным, скажем так, каким образом мы можем понять что-нибудь о ребенке советском в 30-е годы. О самом ребенке и о том, как он сам смотрел на внешний мир. Не так много, на самом деле, об этом известно, и я попробую использовать материалы, которые есть вот здесь в музее, в архиве мемориала, то есть письма, дневники, какие-то там фрагменты из газетных публикаций того времени, чтобы, ну, вот так немножко в каком-то самом первом приближении воссоздать такой мир советского детства того времени.
А что из себя представляет этот материал? Как его собирали?
Это материал, который приносили сами люди в архив общества «Мемориал», вот еще там с конца 80-х годов. То есть это все в основном какие-то частные домашние вещи. Поскольку большая часть из них как-то связана с вот семьями, где люди были арестованы, это письма, которые дети отправляли своим родителям в лагерь. И, значит, как правило, это письма, которые доходили, потому что они как-то тем или иным образом в семье остались. Когда это дневники, то это тоже дневники, которые сохранились в семье. Часто, иногда это даже тот же самый человек, который был ребенком там, в 30-е годы. Сейчас, там, в конце 90-х, в начале 2000-х, этот дневник отдал. И потом я хочу попробовать, если получится, использовать письма, которые я видел в следственных делах, то есть которые хранятся в архиве, там, скажем, в архиве ФСБ или в государственном архиве. Там иногда есть в делах прямо письма, которые писали дети в защиту своих родителей, там, например, на имя Берии или там, на имя Молотова в конце 30-х или даже в начале 40-х.
В анонсе мероприятия написано, что это занятие для детей, и взрослых просят приходить именно с детьми. Вот на какой возраст вы ориентируетесь, и почему, с вашей точки зрения, сейчас важно современным детям рассказывать об этой, обо всей истории?
Это для детей, мне кажется, это на самом деле, конечно, некоторое лукавство, то есть это и для детей, и для их родителей, вот. Но это действительно в каком-то смысле очень понятная вещь, потому что это письма, написанные детьми, там очень узнаваемые ситуации, о которых идет речь в письмах, тоже, по-моему, вполне понятны, то есть это какие-нибудь там истории, какие у меня оценки в школе, или как у меня сейчас с одеждой, или, например, что я ел там вчера на обед. То есть мне кажется, что весь контекст такой внешний, он, наоборот, не внешний, а вот то, что внутри происходит в этих письмах, это все довольно понятно. Хотим мы, чтобы там были дети, просто потому что я хочу не сам эти письма читать, а я хочу раздать их в том числе детям, и чтобы каждый мог попробовать немножко почитать, попробовать понять и рассказать другим, что он вот понял из того, что он прочитал, и чтобы мы вместе как-то порассуждали и попробовали воссоздать вот эту картину, которая в этих письмах есть.
Если сравнивать, да, с тем, как вот 30-е преподносятся в школах сейчас, что-то общее с тем, что вы сейчас пытаетесь сделать, это имеет? Вот почему важно именно с такой точки зрения подойти к рассказу об истории?
Ну, как раз, мне кажется, что пересечений очень мало, потому что по разным причинам, в том числе, на самом деле, потому что школьная программа того, что нужно все очень быстро гнать, там, и эти 30-е годы нужно очень быстро рассказать, например. Конечно, это такая очень условная, такая частная, неформальная история, которую обычно никто не то что не преподает, она просто проходит совершенно параллельно тому, что рассказывают в школе. И в этом смысле, да, в этом смысле всегда, по-моему, такие вещи хорошо работают, и во многом общество мемориал на этом всегда устраивало какие-то свои лекции или выставки о том, чтобы просто рассказать историю какого-то конкретного человека или каких-то людей на основе того, что они сами о себе рассказали и когда-то записали. Это действительно редко бывает в учебниках, и это редко преподают.
Вы упомянули, что среди этих документов есть, например, письма, которые в следственных делах остались. Вот было ли, вот вы знакомились, да, со всем этим материалом, отбирали, вот
да.
Есть какие-то еще письма, какие-то дневники, записи, что-то, что вам особенно запомнилось, как особо трогательное, или вот что вас лично впечатлило в этой истории?
Сложный, на самом деле, вопрос, но я бы сказал, что вообще сама идея того, как вот эта связь и коммуникация происходит вот между ребенком, например, и родителем, когда они пишут письма друг другу, например, там отец расстрелян, мама в лагере, и ребенок там 10-12 лет, например, пишет письмо. И это очень сложный жанр, потому что, с одной стороны, ребенок пытается написать своему родителю, которого он, может быть, не видел уже там 5-6 лет и едва помнит, а мама, например, хочет ответить каким-то очень личным письмом, но не может часто, потому что все эти письма проходят через лагерную цензуру. Вот, мне кажется, что сама эта ситуация, что это попытка какого-то личного общения, который при этом на самом деле не может быть в полной степени такой, и что всегда есть кто-то третий, кто смотрит, там, контролирует, кто это обязательно прочтет. Сама эта ситуация, мне кажется, очень такой будоражащей. На самом деле, довольно много можно думать, как это все в действительности существовало и как это работало.
А вот по тем письмам, которые вы читали, у вас сложилось понимание, насколько глубоко дети действительно понимают, осознают, да, что происходит с их родителями? Или там кому-то просто не говорили, кому-то все рассказывали?
Ну, я думаю, что в полной степени, то есть вообще это очень сложно реконструировать и понять, что такое там в полной, не полной степени, но мне кажется, что как раз, да, понимали какие-то очень общие вещи, которые, в том числе, я бы, может, хотел бы попробовать и объяснить на лекции, да, что просто, что вот близкого человека его нет, он где-то далеко, до него, к нему нельзя приехать, но, тем не менее, он где-то там, и он жив, и есть надежда, что он вернется, а почему он там, виноват ли он, а это все тоже проявляется, но уже скорее в письмах, например, подростков, там, или когда уже ребенку там нужно, не знаю, вступить, например, в комсомол, когда возникает уже какой-то политический или идеологический вопрос, это все-таки уже позже. А, как правило, если это там до 12-14 лет, это скорее такие совсем простые семейные письма.
А вот эту подборку, которую вы будете в парке Горького представлять, это документы детей какого возраста?
Там они разные, но мне кажется, что самый младший это примерно лет, может быть, даже 6, там что-то есть. Там есть письма совсем как у маленькой девочки. А самый старший, если у меня получится там почитать немножко из дневников, то там мальчику 16, кажется, лет.
Вы обработали, да, весь этот материал, и наверняка, ну, естественно, сталкиваетесь сейчас с современными детьми. У вас есть впечатление о том, вот насколько изменился детский взгляд на мир вообще? Изменился ли он?
Я думаю, что, конечно, совершенно фундаментальным образом изменился. То есть я бы сказал, что это совсем-совсем разный мир. У него не так много пересечений, но если есть какое-то пересечение, то я бы, наверное, предположил, что это как раз семья. То есть все равно в том или ином виде у ребенка, как правило, есть семья и какая-то модель отношений там с родителями, какой-то способ с ними разговаривать. Я бы попробовал вот как раз на этом основываться. То есть попробовать реконструировать вот эту ситуацию, там, ребенок, мама, папа, которые пытаются как-то друг друга понять, что-то друг другу сказать, и находятся в таком странном, неясном положении, почему-то в отрыве друг от друга.
А почему вы лично решили заняться такой темой?
Я на самом деле небольшой специалист конкретно именно в этой теме, но я, в принципе, занимался довольно долго всякой культурой и 30-х годов, и советской истории. Поэтому, то, как работает вообще общественный мемориал, это всегда связано, вот как я говорил, с какой-то частной коллекцией, с личными историями. Вот. И поэтому мне это как раз довольно понятно. Мне кажется, что довольно интересно попробовать объяснить, например, ребенку это именно так. То есть оттолкнувшись от не чего-то фундаментального, там, гигантского и большого, там, что, может быть, будет у него когда-нибудь участники, а скорее какой-то вот совершенно личный, не связанный с чем каким-то грандиозным, с какой-то одной такой конкретной историей.
А скажите, а планирует ли мемориал или вы в какой-то кооперации с мемориалом выпускать что-то на основе вот этих материалов, там, будь то какая-то книга или делать выставку?
Частично это есть уже. То есть есть, во-первых, книжка, которая называется «Папины письма», которая вышла, мне кажется, уже года 3 назад, наверное. Вот, которая вся основана на письмах, которые пишут отцы своим детям из лагерей. Значит, обратная связь, но там на самом деле есть и письма детей, в том числе тоже. А потом у мемориала была выставка тоже пару лет назад, которая называлась «Право переписки», которая целиком была посвящена как раз вот коммуникации между лагерем, тюрьмой и волей. Вот, и там часть этих писем тоже была представлена. Вообще есть, собственно, действительный архив общества мемориала, он периодически что-то там проводит. Ну, в любом случае, например, если какие-то из этих писем будут кому-то интересны, там, после лекции или вот сейчас бывают какие-то публикации, их всегда можно прийти и посмотреть в мемориале или в каталоге музея, например.
С историком Сергеем Бондаренко беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Астрология в нашей жизни». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы», и впервые она вышла в эфир 20 сентября 1997 года. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова. In your dream. No request is too extreme when you wish upon a star as dreamers do. Астрология в нашей жизни. Самое любопытное, что даже те, кто абсолютно не включает астрологию в свою жизнь, все же прекрасно знают, под каким знаком они родились. Взять, как говорится, того же меня. Я не только знаю, что я скорпион, но даже знаю, что скорпионом была и Настасья Филипповна, героиня романа Достоевского «Идиот», и у меня были даже какие-то переживания по этому поводу. Естественный вопрос, с которого начинает всякий, кто приближается к астрологии, почему век невиданных достижений астрономии и полетов в космос к самым прогрессивным и цивилизованным народам вернулось увлечение астрологией? Почему не черной магией? Почему не алхимией? Вот что говорит по этому поводу Джей Стюарт, профессор медицины, посвятивший 20 лет исследованию астрологии.
Как правило, люди вообще больше доверяют старому, чем новому. А астрология стара как мир. В том, что касается будущего, каждый человек в какой-то момент жизни чувствует безнадежную беспомощность человеческого разума и опыта. Одни, более, я думаю, смиренные люди, обращаются к религии. Другие, более, как мне кажется, амбициозные, надеются на науку. А поскольку нет другой науки, которая бы претендовала на руководство человеческой жизнью, эти люди обращаются к астрологии. Астрология, конечно, ближе к религии, чем к науке, в том смысле, что она построена на вере.
На вере, на воображении, на поэтичности. Писатель Андрей Битов ярко продемонстрировал такой подход. В своей книге «Новый Гулливер», изданной издательством «Эрмитаж» здесь, в Соединенных Штатах, он пишет:
«Идея таблицы характеров, вроде Менделеевской, не может не импонировать сочинителю. Опыт намекает на типологию. Больше и больше раздражает количество уже встреченных однажды людей. Хотелось бы уже знать заранее, с кем имеешь дело. Литература отчасти занимается тем же, чем и астрология, рассаживая людей по ячейкам персонажей. Я даже популярную астрологию чту за ту роль, которую она бесспорно сыграла в развитии нашего общества. Я просто уверен, что в деидеологизации нашего тоталитарного режима мода на астрологию сработала как никто. Недаром, в конце концов, она была так долго запрещена. Все-таки думать, что вами управляют светила, куда здоровее, чем полагать, что всем заправляет КГБ или масоны.
Человеку с поэтическим подходом, наверное, трудно предположить, насколько серьезной может оказаться роль астрологии в жизни каждого человека, в том числе и в его собственной. Вот что рассказывает директор Нью-Йоркского астрологического центра Генри Уайнгартен.
Я специализируюсь в области финансовой астрологии, занимаюсь этим много лет. Финансисты с Уолл-стрита не объявляют публично о том, что им составляют гороскопы. Впрочем, два человека признавались в этом. Основатель крупной инвестиционной фирмы J.P. Morgan и президент компании Equitable Life и Donaldson, Джен Ред. Президент Франции Миттеран порой обращался к астрологам, так же, как это делали в семье президента Рейгана. Большинство богатых и обладающих властью скрывают, что верят астрологическим предсказаниям, хотя прибегают к ним точно так же, как и обыкновенные люди.
Чем же является составление гороскопов? Наукой или гаданием?
Слово «гороскоп» в переводе с греческого «наблюдающий время». Имеется в виду время и место вашего рождения. От того, как в это время располагались светила, астролог-профессионал может составить рекомендации, как вам следует распорядиться вашими финансовыми делами или отношениями, или когда лучше принять важное решение. Астрология – наука, но не признанная официально. Это альтернативная наука, как бывает альтернативная медицина, но популярность ее растет, особенно начиная с 60-х годов, то есть в последние 30-40 лет.
А как отличить профессионального астролога от любителя или даже шарлатана?
Это трудный вопрос. К сожалению, очень мало школ, обучающих этой профессии. Большинство изучает астрологию самостоятельно, а затем, думая, что они уже знают достаточно, объявляют себя профессионалами в астрологии. Только в Англии необходимо получить лицензию на то, чтобы стать практикующим астрологом. К сожалению, среди практикующих астрологов больше неквалифицированных, чем квалифицированных.
И все же во всех энциклопедиях астрология определяется не как наука, а как искусство гадания и предсказаний.
Я по образованию математик и психолог. Я утверждаю, что в астрологии нет ничего антинаучного. Я не имею в виду, конечно, те гороскопы, которые публикуют в таблоидах. По ним у всех ожидается повышение по службе, радостная встреча, проблема со здоровьем. Нет, я говорю о гороскопах, составляемых серьезными астрологами, которые способны оценить влияние процессов, происходящих во Вселенной, на то, что происходит на Земле. Например, в дни лунного затмения, как правило, амплитуда колебаний на фондовой бирже ценных бумаг заметно больше обычного. Акции сильно растут в цене или сильно падают, а предсказание подобных колебаний – это не гадание на кофейной гуще, а вероятностные заключения, к которым астрологи прибегают тысячи лет.
И все же, когда в 1987 году в американской прессе появились сообщения, что для Нэнси Рейган составляются гороскопы, уж не для советов ли в принятии государственных решений, американская публика в большинстве своем была шокирована. Ведущий телекомментатор Тед Коппел устроил дискуссию между профессиональным астрологом и профессиональным ученым. Результат? Никто никого не убедил. Как не могут убедить друг друга атеисты и верующие.
Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова. Продолжим исторический экскурс с доктором Стюартом.
На рубеже нашей эры греческий астроном и географ Птоломей был первым, кто скомпилировал разрозненные астрологические сведения в книгу «Альмагест» и сделал астрологию законной, хотя и сводной сестрой астрономии. Позднее христианство, естественно, задавило астрологию как науку оккультную и еретическую. В средние века астрология в основном выжила в мусульманском мире. И только в период Ренессанса Европа снова заинтересовалась ею, но в основном как частью греческой литературы и культуры. И, наконец, когда в XVI веке Птоломеева геоцентрическая система была опровергнута Коперником и Кеплером, начался закат астрологии. И в начале XVIII века она, казалось, была окончательно отвергнута. Однако прошло 100 лет, и в Англии в 1820 году человек по имени Роберт Смит, сам он называл себя Рафаэлем, возродил астрологию из пепла как птицу Феникс. И там, в Англии, она потихоньку тлела до 1850 года, когда появились два человека, которых нужно, вероятно, считать основателями новейшей, модернизированной астрологии – Уолтер Олд и Уильям Аллен. Аллен был осужден и даже приговорен к тюремному сроку за то, что практиковал предсказания будущего. Но он изобрел новую ипостась астрологии, которую можно назвать «астрологией для всех». В Америке астрологию подняло на щит Теософское общество в Нью-Йорке во главе с мадам Блаватской. В 1920 году здесь уже появилось Американское астрологическое общество American Federation of Astrology. Начиная с 30-х годов, таблоиды сделали астрологию одной из постоянных статей своего дохода, которая благополучно существует до сих пор.
Это была передача Марины Ефимовой «Астрология в нашей жизни». На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 15 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.